Програма «Захристія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захристія».
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це прямий ефір і в ефірі програма «Захристія». Я називаюся Максим Приступа, я постійний автор цих програм і зараз хочу познайомити вас з надзвичайною особою, навіть не знав, що я запросив таку надзвичайну особу сьогодні до студії Радіо Марія, бо думав, що поговоримо просто про молодь, про православ'я, про те, як молодь заохотити бути членами церкви, змінити зрештою обличчя старої за стереотипами церкви на молоде обличчя церкви, але перед ефіром, коли я спілкувався з цим священником, я зрозумів, що керунок нашої програми дещо буде, можливо, навіть і іншим. Отже, вітаю, це отець Йоасаф Перетятько, скитоначальник Спасо-Преображенського монастиря у селі Нещерово, і заодно також співпрацівник, добрий співпрацівник владики Іони Черепанова, і також той, котрий багато докладається до служби, несіння служби при Іонинському монастирі, що у місті Києві. От дуже така довге представлення. Вітаю вас! Слава Ісусу Христу!
Слава Богу!
Слава навіки! Отже, друзі, як ви зрозуміли, що в нас в ефірі зараз представник православної церкви, Української православної церкви. І на початку я думав, що ми поговоримо про відому на цілу православну Україну молодіжку, молодіжну спільноту, журнал «Отрок» і так далі. Але я ще хочу перед тим, як ми почнемо говорити про ці теми, поговорити ще про постать отця Йоасафа. От монастир, його вибір, а точніше ще шлях до монастиря, про його освіту. Розкажіть, будь ласка, про це все. Чому у вас так багато освіт? Ви займаєтеся атлетикою, як це можна співставити з вченням православ'я? Поки на цьому зупинимося, давайте. Бо якщо буде довге тривале запитання, буде то тривала буде відповідь. Я хочу діалогу, а не монологу.
Я понял, да. Спасибо большое. Спасибо, что пригласили. На самом деле очень приятно, тем более ваше радио, оно известно не только, скажем так, оно известно во всех христианских кругах, поэтому и о нем я давно слышал, и мне на самом деле очень приятно, что меня пригласили сегодня. И да, так получилось, что я сам с Днепра родом, и надо было учиться ехать. После срочной службы решил поучиться в институте, и всю жизнь, так как я срочную службу служил на корабле, морской части пограничных войск, то мне все равно захотелось изучить авиацию в том числе, тем более отец у меня был летчиком.
То и воду, и небо.
И воду, и небо, да. Вот. И как потом говорили после авиационного института, мои друзья, говорит, отец Иосаф решил взлететь еще выше неба, когда я ушел в монастырь.
Вот. А ну, бо чернецтво, ангельский чин,
да,
це, власне...
Да.
Добре.
Вот. И, конечно, когда начал учиться, то параллельно всплывали многие моменты, которые мне хотелось бы изучить, другие науки. А я считаю, что... Я о чем, кстати, с молодежью часто говорю, о том, что структурированное обучение, оно очень важно. Многие ругают сейчас наше образование и так далее, и так далее. Но если все-таки стремиться к обучению полноценному, то его можно получить только в учебных заведениях. Поэтому, естественно, когда я параллельно начал, поступил еще в Московский Тихоновский Богословский университет, и заочно, уже будучи монахом, окончил... Два там вот получилось так, что я окончил еще, ну, чтобы не описывать долго, это долгая история. Одним словом, Тихоновский университет, получив богословское и педагогическое образование там. Вот. А потом, естественно, так случилось, что надо было кому-то из священников ехать в Ирак в 2004 году. Меня заново призвали в армию, я офицер запаса был.
А вы были при якому монастыре на тот час?
Уже тогда при Ионинске. Конечно, конечно. Ионинский – это вообще моя альма-матер, это мое рождение. Преподобный Ионы – это мой покровитель, который меня привел к монашеству, поэтому... Причем при настоятельстве отца Ионы тогда, сейчас уже владыка Ионы. Вот такая ситуация. Поэтому, естественно, получилось, что так как я был в Ионинском в Киеве, и я был, служил срочную службу, и офицер запаса, и мне тогда было 30 лет, и я был уже священником, то, естественно, все факторы совпали, что меня заново призвали в армию, и я в 2004 году был как раз в 6-й бригаде в Ираке, вот, и выполняя свои как раз пастырские, священнические обязанности. Вот. Но, как говорится, нужно жить по жизни, в течение, в духе, скажем так, в русле жизни. И поэтому, когда начал общаться со многими солдатами, офицерами, я понял, что мне не хватает еще психологического образования. И поступил в университет Шевченко на психологический факультет. Но уже в это время я занимался разными социальными проектами и работой с молодежью в том числе. И, естественно, после определенного срока общения с молодежью и деятельности организации нашей волонтерской молодежной организации «Молодость неравнодушна», то я начал потихонечку выгорать. Выгорать в том смысле, что по человеку уж не видно, как он изменился. Человеку не видно, он женится и занимается своей дальнейшей жизнью. И не видя этих факторов, я понял, что нужно привлекать науку. Мне может помочь наука. И тогда я поступил в аспирантуру в Херсонский государственный университет и писал кандидатскую как раз по поводу именно трансформации ценностных ориентаций молодежи в процессе волонтерской деятельности. То есть как меняются ценности молодых людей, если человек занимается волонтерской деятельностью. Причем у меня было несколько... как я в шутку говорю, подопытных кроликов, это несколько групп. Вот. Одна группа была волонтеров, это не христиане вообще. Вторая группа, просто так, молодежь, учащаяся на социальных факультетах или же просто занимающаяся социальной деятельностью, но не, скажем так, не являясь практикующими христианами. Другая часть, это как раз моя молодежь, волонтеры православные. Третья группа — это как раз уже волонтеры со стажем. Вот как оно, процесс меняется. И вот когда мы взяли вот эти все моменты, изучили, точнее, я в кандидатской описал, все изучил, то это мне помогло очень сильно. Оказывается, что волонтерская деятельность, она развивает очень интересный, даже с богословской точки зрения, очень интересный момент внутри человека. Она заставляет человека более творчески относиться к собственной жизни. То есть аспект творчества оказывается. Оказывается, аспект творчества – это главный момент, который любые добрые дела, социальная работа, она развивает именно творческий потенциал внутри человека. Вот это было для меня удивительно, тем более это так хорошо с богословием состыковывается, когда говорится о том, что Бог сотворил человека, да, чтобы мы были сотворцами этого мира. С маленькой буквы.
Сотворцами.
Да? Получается, что мы как раз вот с помощью добрых дел мы выполняем, в прямом смысле, развиваем в себе те как раз моменты, которые позволяют человеку приблизиться к Богу. Вот такой интересный.
Я буквально позавчора дивився також одне інтерв'ю, і там спікер говорив от про ці речі, що ми найближчі руки творця, якось так висловив, такий там був. Тобто немає рук, окрім людських рук і рук творця, якось так. Ну, дивіться, але в наших стереотипах так завжди є, що якщо людина, особа йде до монастиря, то вона там йде туди для того, щоб молитися, трудитися там за цими святоотцівськими ще такими стандартами. А ви розповідаєте про те, що у вас так було багато ще часу на науку. Як ви могли співставляти це з монашими практиками? От як це у вас виходило?
Но одно другому не мешает. Момент послушания может быть абсолютно разный. Я себя ни в коем случае не сравнивал со святыми отцами, но если внимательно посмотреть, святитель Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Дамаскин, сколько они много написали. Сколько всего они написали, какой багаж огромнейший они дали нашей церкви. То есть как раз этот здесь тоже процесс творчества. Творчество уже самого себя, образование самого себя. Ну, естественно, это и есть момент, элемент такого, знаете, как в монастыре говорят, послушание. Вот есть послушание. Вот мое послушание – это заниматься вот именно социальными проектами, молодежными проектами. Ну и, конечно, сейчас уже вот лет 10 добавилось как раз именно вот ігуменства монастиря, скажімо так.
Також от буквально посилаюсь на те саме інтерв'ю попереднє, яке я дивився, там сказано про те, що Йоанн Богослов, посилається на нього, Йоанн Богослов говорить про те, що бути богословом – це не знати багато про богослів'я, а це вміти молитися, і це вже є
Точно.
Богослів'я. От бути монахом, а точніше бути монахом з таким багажом знань, не важко сьогодні? Тому що, ну, знову ж таки, стереотипи, ну, тому що якось, ну, монашество не завжди асоціювалося багато з наукою, принаймні в 21-му вже столітті. А монах це так, якось десь, хай молиться собі, так? А тут бути мудрим, розумним монахом, це вже трошки випробування, мені здається, і перед настоятелем, там, перед співбратами.
Конечно, из моих слов может показаться, что главное – это вот занятие наукой. Нет, конечно. Однозначно, наука – это лишь только служанка, как говорят, что философия – служанка богословия. И наука – это тоже служанка. Служанка богословия, служанка какой-то вот деятельности правильной и духовной. Поэтому однозначно я как монах на первое место, конечно, ставлю монастырскую жизнь. Это однозначно. От этого никуда не денешься, но я для этого и пришел учиться молиться, учиться духовной жизни. Но в то же самое время, по примеру наших святых отцов, можно увидеть, что одно другому не мешает, если правильно расставить приоритеты. Кстати, по поводу молодежной работы, вот именно об этих всех вещах мы и говорим. О правильности, как правильно расставить приоритеты в жизни, как правильно относиться к своей собственной жизни, то есть как творчески подойти к собственной жизни. Ведь многих достает, особенно людей маловерующих, очень достает рутина. И вот почему верующие люди, кстати, по кандидатскому, верующие люди, они более долгосрочны в волонтерской социальной деятельности. Угу. Именно потому, что это люди, которые, делая вроде бы однотипную, однообразную работу, эти люди, они более активно задействуют все свои душевные и эмоциональные силы. И таким образом это уже идет процесс творчества, то есть творчество воспитания самого себя. То есть некий педагогический момент самого
себя.
Тобто
ви зараз маєте, забіжу наперед уже з запитаннями, ви зараз маєте такий підхід уже більш раціонального богослів'я, так? Пояснення молоді з наукової точки зору, так? Хто такий Бог, як створювався світ і так далі. От я так розумію, що він зараз більш ефективний по відношенню до розумної молоді, молоді, котра закінчила якийсь виш, котра на відміну навчається, пізнає світ через подорожі і так далі. Це більш ефективно сьогодні?
Нет, я бы так не сказал бы. То, что мы сейчас с вами разговариваем, ну, скажем так, с таким интеллектуальным уклоном, mm-hmm. это естественно, ну, это наш ум, он работает, mm-hmm. да, никуда не его исключить. Но если говорить о современной молодежи, то здесь все-таки присутствует больший элемент эмоциональности, mm-hmm. эмоциональной включенности, эмоций. Если раньше, я бы сказал бы так, еще 2 столетия, 3 столетия назад, и да что там греха таить, даже Кирилл и Мефодий, это ж люди, которые дали чисто интеллектуальный такой инструмент, они создали азбуку, да, то есть работали интеллектуально, то сейчас как раз больше идет уже упор на не интеллект, не на философию, а на эмоциональность.
Але ж православ'я каже, що емоція навіть у молитві заборонена. От не можна заплющувати очі. Так, оцей плач такий надмірний. Тобто ти от бачиш тебе перший образ, священник, от це таке обитаємство, все обмежується цим. А емоція – це більш до гріха.
Ну, що касається молитви, согласен повністю. От що касається молитви. Да, эмоциональность излишняя, она, к сожалению, может человека завести не туда. И если уж опираться на современную науку, то как раз психология нам говорит о том, что если подключить некую эмоциональную сферу, угу. то мозг начнет уже не воспринимать адекватно информацию. Вот мы с вами сидим в студии, да, и наши глаза, мы все это воспринимаем адекватно. Вот. То есть оно для нас сейчас нейтральное. Но угу. мы с вами, общаясь, мы создаем определенную атмосферу общения здесь. И от того, будем мы с вами смеяться или будем мы с вами ругаться, от этого зависит и общая атмосфера, не только уже здесь, но и то, что слушают наши радиослушатели. Понимаете, в чем суть?
Разумею. Давайте повернемося ще одне запитання, яке буде стосуватися вашого попереднього життя. Особливо мене цікавить оцей момент перебування вас як капелана в зоні бойових дій, так, на війні, тобто в Іраку. Поняття капеланства тоді в ті часи для нас було практично мертвим питанням. Сьогодні вже останніх 7 років про капеланів говорять дуже багато. В Україні навіть є цілий інститут розпрацьований капеланства. Але, скажімо так, війна тут в Україні, де, скажімо, багато є християн, які воюються, щось одне. А це терени, Ірак, це терени, по суті, мусульманські. Так? Для кого ви там служили? І, от, можливо, якийсь такий найтрепетніший момент, який ви пережили там, от, будучи на війні, бо війна – це завжди емоції, також ми зараз говоримо про емоції, такі більше негативні емоції. Ви дуже часто посміхаєтеся, ті, хто приходять з війни, рідко це роблять.
Ай, это сложный вопрос, конечно, именно сложный сам вообще войны как таковой. Угу. Если мы посмотрим на Священное Писание, ну, давайте так, начнем с того, что я вообще, как и любой выходец Советского Союза, воспитывавшийся еще пионером и комсомольцем, то, естественно, для меня слова там, скажем так, войны, защиты и так далее, ну, войны в данной ситуации, да, вот это были, скажем так, не пустые слова, я был даже в некотором роде, так скажу, милитаристски настроен.
Вот. Это відголосся ще Другої світової було, так?
Да, в том-то и дело. Но, побывав на войне, знаете, я понял одну такую вещь, что Богом Бог войну не создавал. И мало того, я стал большим противником войны. Вообще, любой агрессии. Любой, в любом виде. Будь то на улице хулиганы, или будь то, скажем так, еще что-то. Потому что Священное Писание, оно богодухновенно. И Священное Писание... Мы видим в Священном Писании о том, что нам говорил Христос. И вот в этом как раз главная задача. И увидев, неважно, мусульмане или кто там были, но увидев слезы и увидев мирных жителей, я понял, что ну, слова Достоевского в действии. Не счастье всего мира не стоит слезинки одного ребенка. Поэтому главный момент, наверное, это все-таки правильное осмысление своего опыта. К сожалению, в нашем мире без войн никуда не деться. И, естественно, защищать свою страну надо. Но что у нас, что, опять же, что в голове человека, что у него внутри, в сердце? Будет внутри его в сердце Христос, и он тогда любой боевой опыт переживет, скажем так, со Христом. Или же у него появится агрессия, злость на весь мир и на себя в том числе. Опять же, с психологией мы никуда не денемся. Человек, который проявляет агрессию на другого, все же говорят, что это агрессия внутри человека самого себя. На агрессия на самого себя. И вот этот момент тоже очень важный. О том, что нам Евангелие задолго еще до психологии, Христос еще задолго до всех наших
наук
и измышлений, да, пришел, принес нам прежде всего именно заповедь главную – возлюбить ближнего. И вот если бы мы так начали жить, так начали действовать, то я думаю, что, во-первых, бы и войны были бы не такими кровопролитными. И они были бы, это были бы не столько войны, сколько, знаете, как некий момент такой конфликта. Но где бы...
Как две соседки за межу.
Может быть. Главное, это вот для меня в данной ситуации, это я увидел не наших солдат, я увидел тогда вот этих мусульманских детей и мусульманские женщины, и мужиков, которые просто хотели жить, и их, скажем так, амбиции разных государств их не волновали. Но я же говорю, это вот момент, если мы уже говорим о посттравматичном синдроме, то один из элементов реабилитации посттравматичного синдрома – это прежде всего работа с самим собой, со своей внутренней агрессией, со своей внутренней обидой, которая внутри нас сидит каждого. И вот здесь как раз без Христа, без Бога
К сожалению, этот вопрос не решить.
Я пригадую навіть один з голівудських фільмів, там учитель, тобто там сенсей, учив свого самурая, як правильно йти в бій. Я добре пам'ятаю, перша теза – це ніколи не йди в бій зі злістю і з тупим мечом. Тобто злість – це завжди погано. Добре, повертаємося до таких позитивних тем. Давайте поговоримо про вашу альма-матер, ви сказали, за Іонинський монастир. Це один із найкрасивіших закутків міста Києва, заохочую наших слухачів обов'язково відвідати цей храм, цей монастир, справді має свою дуже гарну попередню історію. Ми дуже часто говоримо на Радіо Марія про Богородицю, про Марію, і намагаємося познайомити наших слухачів з усіма місцями об'явлення Богородиці. Я знаю, що Іонинський монастир – це також одне із багатьох в Україні місць, де об'явилася Богородиця. Давайте з цього розпочнемо.
Да, преподобний Іона в то время жив в Видубицькому монастирі.
Які це роки були, нагадаємо?
Конець 18 века.
Зовсім таки недавно.
Недавно, да, по суті діла, недавно.
Видубицький монастир – це монастир, який географічно знаходиться трішечки нижче. Це монастир, присвячений на честь святого Михаїла Архангела. Сьогодні ним користується Православна церква України, здається,
да,
так?
Да.
Добре.
Да. Вот, і он увидел, що вверху горит лес, тогда это было ещё, там был лес.
Покрыта лісом гора.
Да. Угу. И вот он, когда поднялся туда, увидел, что Пресвятая Богородица пришла и сказала ему, что на этом месте ты должен создать монастырь. Он говорит, так кто я ж такой? Я же ну, обыкновенный монах. Там...
Ну, он был священником, знаете?
Да, был священником. Вот. На что, вот мне понравилась фраза, я братью сейчас у себя в Нещерове постоянно учу этому, когда мне говорят, там, кто я такой или что мне тут делать. А Богородица сказала преподобной Ионе, ты кочерга Божья, то есть кочерга Божья, которой тобой угли мешают, то есть твое дело согласиться и начать делать, а Господь поможет, то есть Господь твоими руками, то, что вы сказали в начале передачи, Господь твоими руками, Он устроит монастырь. И тут, да, неожиданно появились средства, и начал монастырь расти, церковь появилась, и буквально за короткое время Іонинський монастырь до революции стал, ну, одним из крупнейших монастырей.
Там цікава історія, що Іона ціле своє життя не розповідав про те, що йому Богородиця об'явилася перед смертю.
Да.
От знову ж така жирна лінія під словом смирення.
Да, в наше время нам кому-нибудь явись Пресвятая Богородица, мы бы сразу бы все интернеты выложили бы, да?
Я думаю, багато б і в прямому стрімі робили.
Да. Вот один из таких моментов от монашествующих, это не только монашествующих, а всех христиан, да, чему учит духовная жизнь, это смирение. Смирение, конечно, это основополагающая составляющая нашей жизни. Поэтому и вот так преподобный Иона, а преподобный Иона, у него была очень активная социальная позиция в том числе. Он же построил корпус, кстати, который до сих пор еще, он сейчас к ботаническому саду относится, но это корпус был страноприимческий дом, куда принимали всех странников. У него был отдельный сиротский дом, где воспитывались сироты. У него была большая деятельность миссионерская. Он раздавал ионинские листочки, были тогда созданы. И мы по образу уже... Тогда они были черно-белые, у нас они, конечно, цветные. Но вот Ионинский монастырь, находясь в этом месте, мы поняли, что главный это момент миссионерства, это как раз излучение добра і милосердя, прежде всего.
Вот. Сьогодні мощі святого Іони знаходяться в одноіменному монастирі?
Да. Мощі знаходяться у нас. Они... Вот, и гроб преподобного Іони.
Ну, там цікава который... така була історія, що мощі були осквернені, так? Вони були закинені і там чудесним шляхом віднайдені.
Вот, во время Советского Союза, да, склеп, где был похоронен преподобный, три молодых человека, храм не действовал уже, всех монахов увезли в лагеря, вот, монастырь не действовал, а склеп был, и двери рассохлись, и залезли три молодых человека, отрезали главу и кисть правой руки преподобному Ионе.
Вот. Мощі нетлінні, так
мощі, таким образом, да, були понятно, що мощі нетлінні.
Це свого роду таке було, як правильно, прославлення ще й таким чином.
Да. У Бога, скажем так, варіантів прославити свого ученика очень много. И да, и, кстати, здесь слова преподобного Ионы исполнились пророчески. О том сказал, что он сказал, что после смерти я буду мучеником.
Угу.
Вот. Главу не нашли, к сожалению.
До сегодня не мая.
Но тогда у советской власти взяли разрешение похоронить на Звереневском кладбище преподобного. Угу. Вот. И уже, когда монастырь начал функционировать, в начале 90-х, братья монастыря поехала вновь в возобновленной жизни монастырской, поехала и выкопала гроб с преподобным, и мы торжественно перенесли тогда их.
А канонизация коли відбулася?
Ой, я точно не помню, по-моему, в 95-м.
Тобто вже після другого віднайдення, скажімо.
Да, канонизация была вот... Поэтому вот эти моменты, они очень такие трепетные для нас всех, скажем так, преданных сынов
отца
Ионы и, естественно, Пресвятой Богородицы. Кстати, по поводу Пресвятой Богородицы есть один очень умилительный случай, который мне всегда грел душу. Когда преподобный Иона был уже очень-очень стареньким, он молился в православной церкви в пятницу, в субботу утром, на утренней, грубо говоря, служится акафист Богородицы в Збраной воеводе. И вот преподобный Иона, молясь во время этого акафиста, подзывает себе одного послушника и говорит: «Слушай, ты никого из людей не запомнил в храме стоящих?» А послушник говорит: «Да», начал там описывать, и говорит: «И там между двух столбов стояла женщина, лица я ее не увидел. Она была одета как монахиня во всем черном, и она весь акафист простояла, молясь». На что преподобный заплакал и сказал, что воистину Пресвятая Богородица исполняет свое обещание. Она обещала, что именно в этот акафист, именно каждую неделю она сама лично присутствует в...
И те будет... традиции до сегодня, так?
Да, будет присутствовать в монастыре.
Каждую пятницу или каждую субботу?
Ну, сейчас он читается в каждую пятницу вечером, на вечернем богослужении. Но именно в момент именно утренний. Вот. Поэтому и покрывает свою маму фору.
Добре, от одна із таких найважливіших робіт, праць або завдань Іонинського монастиря, ви вже сказали про те, що це є місіонерська праця, це є праця з молоддю насамперед, щоб оновити обличчя церкви, дати їй обличчя молоде. Це завдання, напевно, всіх церков, не тільки православної церкви у світі, який сьогодні так заражений секуляризацією, так, це і тим більше у великих містах, можливо, менші міста або навіть села, це якось по-іншому виглядає. А от місто, молодь, церква — це якісь неспівставні, принаймні на сьогоднішній день, речі. Розкажіть про цю працю, чому саме Іонинський монастир став таким осередком? В Києві є набагато більше монастирів, зрештою, найбільший монастир в світі — Лавра, якою ми можемо хвалитися. Чомусь не вона стала цим осередком. Чому саме Іонинський монастир?
Наверное, по благословению преподобного Ионы. Я скажу так.
Это дуже короткая відповідь.
Просто в свое время я-то пришел к церкви в конце 80-х, в самом-самом начале 90-х годов. И, естественно, те, кто помнят эти времена, молодой человек себя очень чувствовал некомфортно в церкви. Потому что церковь еще была достаточно закрытая после советских гонений, и пускать кого-то, тем более молодых людей, было очень сложно. Поэтому, когда я стал монахом и постригли, рукоположили, то, естественно, один из этих элементов, из моментов, это была первая задача, это познакомить молодежь между собой, которая на приход ходит. Потому что, чтобы они хотя бы как-то перезнакомились, и, может быть, даже потом бы и поженились-то. Вот, это был первый момент. А когда начались эти общения, начинались они с 30 человек всего-навсего, и все были прихожане, постепенно я вспоминал, чего мне не хватало. Когда я воцерковлялся, какие камни преткновения у меня были.
На властном прикладе.
Да. И один из этих камней преткновения — это как раз как совместить свою христианскую жизнь, христианскую совесть с теми или иными моментами мирской жизни. Моменты, которые даже, может, вообще не совпадают. Но на самом деле, как положить в основу всей своей деятельности какие-то христианские ценности. Ну и плюс, и следующий момент, это как раз, опять же, Много было, существовало стереотипов и шаблонов. Очень много. Шаблон того, что в церкви, или, скажем так, христианин не должен смеяться, а должен ходить со скорбным лицом. Что христианин, он должен закутаться с ног до головы, и вообще, там, особенно девушки. Что и это чуть ли не возводилось в ранг каких-то догматов. Вот именно из-за...
И хто набував ці догмати? Хто надумував це все? Давайте кинемо камінчик туди.
Конечно, естественно. Здесь можно понять другой момент. Во-первых, мы помним, что не зря случилась революция 17-го года. Почему не зря? Потому что духовность уже в Российской империи упала до такой степени, что, как один мой батюшка сказал, кто эти были революционеры? Это те Васьки и Ваньки, которые каждое воскресенье ходили в храм. Они же и оказались революционерами. То есть уровень показывает духовности. Плюс ко всему Советский Союз, когда церковь была зажата со всех сторон. И вот постепенно так возникло очень много вот таких шаблонов. И надо однозначно, как мы говорим, возвращаться к истокам. А эти истоки – это кто? Это что? Это, опять же, наши святые отцы. Святые отцы первых веков. Тот же самый святитель Василий Великий. Как он мог, будучи епископом православным, написать творение о пользе чтения христианских юношей языческих писателей? Понимаете? То есть...
Соусяжные пизнания.
Вот, понимаете, в чем суть? В том, что, по сути дела, мы ничего нового не придумаем. Мы возвращаемся к истокам. Мы возвращаемся к тем святоотеческим, к духу святоотеческому. К тому, что, оказывается, радоваться можно, веселиться можно. Жизни радоваться можно.
Я бы навіть тут поставив слово не можна, а треба.
Треба. Во, кстати,
бо в нас, ну, є такий вислів в католицькій церкві: сумний християнин, сумнівний християнин.
Точно. Точно, точно, точно. Вот, кстати, ви точно очень заметили. Видите, даже у меня вот эти, несмотря на столько лет я веду с молодежью и молодежки, и то у меня проскакивает абсолютно некорректные выражения. Понимаете? Потому что да, можно, это значит какой-то момент разрешительный. Священное Писание то же самое, оно нам все давно уже разрешило. Пожалуйста. И вот эти как раз моменты разрушения всех шаблонов, стереотипов для того, чтобы молодому человеку легче было понять, что, или там девушке, что неважно косынка, неважно, как ты выглядишь. Ты можешь... Как у нас бывает, там по ботанике гуляет девушка с парнем. Вот. Парень заходит в храм, а девушка стоит на улице.
Бо косынки немає.
То, что она в штанах. То, что, да, в штанах. И получается, что человек сам себя из-за штанов отлучает от Христа. Ну зачем? Зайди, конечно, нічого страшного. Якщо уж...
Ну, але це, слухайте, от бачите, я спілкуюся з багатьма православними, і думка неоднозначна. В деяких храмах я був свідком, коли така собі бабуся з кривленою вже спиною, даруйте за подробиці, наздоганяє отак в плечі, товче і каже, вдягни спідницю, бо десь там висить. Ну, в такому десь. Така некоректна, скажімо, некоректні зауваження. Можливо, треба починати з першого джерела. От я чому казав, хто будує оці стереотипи, ці такі догмати в лапках. Треба трохи оцих поважних жіночок, які винесли на своїх раменах церкву з підпілля. Честь і слава їм. Але мені здається, що починати катехези треба з них.
А здесь есть еще один момент. Вот я, понимаете, я обожаю жизнь. Почему? Слово, опять же, обожаю, да? Но вот именно Господь даровал нам эту жизнь для решения многих этих вопросов. И это ж очень интересно размышлять. А здесь его как раз другая составляющая. Ведь в шортах человек, который работает в банке, он же не придет?
Не прийде. Я вам більше скажу, мені мій директор не дозволяє приходити на радіо в шортах, хоча мене ніхто не бачить.
От видите, то есть есть определенный дресс-код. І приходя на роботу по дресс-коду, ти проявляєш уваження колегам і тому місту, в якому ти працюєш.
Але якщо він іде намірено на цю роботу, а якщо він гуляє по ботанічному саду...
Вот. І у мене якраз от іменно катехізація так і відбувалася, що дівчина в джинсах, вона заходить в храм, коли гуляла з парнем. Вот. А когда в другой раз она уже перестала бояться, и уже идя в храм в воскресенье, конкретно на службу, конечно, она одевается как положено.
Після того, як ознайомилася з правилами. Питання клерикалізму в православ'ї. Да. Як воно стоїть? Ми намагаємося в католицькій церкві цей термін навіть не вживати, тому що він некрасивий, він дещо лякає навіть суспільство церковне. Тут іде мова про якусь золоту серединку, так, щоб не перейти, не перетнути межу от цього і не стати таким панібратом для молодіжної спільноти. Бо я бачив такі ситуації, коли католицький священик, молодий частіше священик, його єпископ призначив займатися молоддю, і тут молодь його по плечах товче, там по імені до нього називає, тобто не священик. І тут уже якась є така недопрацьовка, бо ця молодь, можливо, знала його ще як якусь там сережку, там, а не священника ще, і так якось воно тягнеться. Як правильно поставити на місце молодь, щоб вона відчувала тебе священником, і знову ж таки не перебирати цю межу, щоб вона не вважала тебе, який зійшов з ікони на якусь там годинку, поспілкувався з нами і знову пішов на ту ікону сім, щоб йому далі молилися. Оце цілування руки сюди йде, так, у православ'ї багато таких атрибутів. Оці благословення, а не вітання просто такі. Оце привітання «Спаси Господи», а не «Слава Ісусу Христу» чи «Здрасті». От такі якісь елементи, які молодь лякають, бо вона не знає, як правильно себе повести зі священником. От як правильно знайомитися, давайте, з православним священником?
Если знакомиться со священником, можно как угодно, как вы привыкли. Вот это главный момент. Что касается панибратства, да, это вопрос есть, и от этого никуда не денешься.
То у вас також є така проблема?
Нету. Я даже не понимаю, вот это вопрос мне, вы задаете второй уже, кто мне задает этот вопрос буквально в ближайший, этот месяц. До этого я даже не задумывался об этом. Понятие панибратства... Вот нельзя допускать, конечно, понятие панибратства. Но в то же самое время строить из себя, скажем так, учителя всех времен и народов тоже не надо. Вот молодежка, например, как мы в этой ситуации вышли? Из этой ситуации вышли. Во-первых, у нас молодежки проходят в храме. Это во-первых. Человек даже... А у нас, кстати, на молодежку могут приходить все, кто угодно. Мы по Фейсбуке сейчас вещаем в четверг, как раз с 19 часов у нас и группа есть в Фейсбуке «Молодежка», и там как раз мы ведем. И можно приходить к нам вживую посмотреть. Я даже советую всегда вживую, потому что мы приглашаем абсолютно всех. То есть у нас нету градации по вероисповеданию. То есть хочешь, интересно, приходи. И это один момент. Но в то же самое время мы... ведем молодежку, и здесь очень важный момент – это честность. Мы с отцом Николаем, с моим соведущим молодежки, мы, общаясь, когда общаемся с молодежью, мы как раз и говорим о том, что мы такие, какие есть. То есть отец Николай может анекдот рассказать, и мы можем смеяться. Я иногда... Отец Николай расскажет такой анекдот, что я не могу слово сказать, смеюсь, потому что... То есть, главное,
натуральность. Так?
Натуральность. Вот, вот, хорошее слово. Вот это как раз натуральность показывает, что мы живые люди. Но в то же самое время, естественно, вот допускать такого вот панибратства...
На моїй рідній парафії на Вінниччині була така ситуація. Після Великодня була така традиція, співали гаївки. Співали, там був такий, таке народне гуляння, хтось би сказав. Тобто така забава була, і вийшов танцювати священик. От, і в нас було колись багато євреїв. І одна з євреїк сиділа і каже: «Ой, глянь, ти, священик пішов танцювати, що то?» Знову ж, стереотип, як то. А священик це почув, він підійшов і дуже гарну таку, не то щоб оправдання, але такий жарт сказав. А чи пані знає, що є час до танцю, є час до ружанцю? Ружанець, це в католицькій церкві чіткі, так? Тобто є час для молитви, є час до танцю. Ви собі дозволяєте танцювати, наприклад, з молоддю? Наскільки принагідно це було?
Ні, танцювати, звісно, я себе не позволяю. Ну, во-первых, я монах, может, белое духовенство-то и может себе позволить, я все-таки монах, поэтому это не вписывается в рамки моей монашеской жизни, это во-первых. Вот. Ну, а во-вторых, я с вами согласен полностью к тому, что если, не помню, кто это сказал, верь во Христа и делай, что хочешь. ну, что хочешь, не в смысле беспредела какого-то,
да, знаете, там греха. Якщо любиш, то робиш, що хочеш.
Может быть, может быть. Вот, то есть, вот именно что тебе позволяет, вот на что тебя толкает эта любовь, на что тебя толкает эта вера. Царь Давид, когда встречал Ковчег Завета, это нам... Очень
Богу Отец, убо Давид пред ковчегом сенным с какаша играет.
Вот, вы понимаете, в чем суть, канал. Да? То есть это нам так ласково сказали, с какаша играет, да? А ведь жена, которая его знала, она же вообще его осудила, да? Угу. То есть он не просто скакал, он кричал, он подпрыгивал. То есть он вел себя по нашим меркам очень и очень неблагочестиво. Но... царю Давиду это даже вменилось в добродетель. То есть вот и общение с молодежью, и обучение, даже не обучение, это просто диалог, общение с молодежью. Вот как раз и показать вот эту, что христианство – это не закрытость, это наоборот свобода. Это наоборот свобода во Христе. Когда ты можешь себе позволить быть естественным, в то же самое время отодвинув страстную часть. И вот, это, вот эти моменты как раз очень важны.
Ну, дивіться, молодь в церкві – це одна молодь. Тим більше, що молодь, яка виховувалася в церкві, так, яку батьки привели до церкви, чи хресні батьки, яка часто приступає до тайн, сповіді, причастя, яка знає, що таке свято, не тільки Пасха. От це одна молодь, це одна категорія молоді. Але більше молоді є поза межами церкви. І я чую від молоді, спілкуючись, багато таких... Чому не ходиш до церкви? А я боюся церкви.
Угу.
А боюся церкви не в сенсі того, що вона одержима, біснувата, що її туди не пускає. Бо вона не знає, як вона себе там поведе в тій церкві. Чи можна говорити, от в контексті православ'я, чи можна говорити про якісь церковні реформи, які, можливо, десь би пом'якшили якусь структуру поведінки в цій церкві, щоб переступити поріг? Чи можна говорити про якісь, можливо, навіть літургійні якісь винятки? Чи можна говорити про якісь окремі богослужіння для молоді, де молодь почувала би себе комфортно? Так щиро, як ми говорили, натурально, навіть хоча б в осередку, там, де молодь себе почуває добре зараз в Іонинському монастирі, і приводила тим самим нові, скажімо, молодіжні покликання до лав церковних зараз.
Вы знаете, удивительное дело. Я вот, слушая ваш вопрос, вспоминал свою молодежь. И я могу сказать вам однозначно, что 80, а то и 90% молодых людей, которые со мной общаются, духовно развиваются, молодежь, которая участвует в нашем «Молодости неравнодушно» движении, это вся молодежь, которая пришла в церковь сами, которых не воспитывали с детства. Угу. Это которые пришли сами. И когда их спрашиваешь, что вас привело в храм... У многих один и тот же вопрос – смысл жизни. Понимаете? То есть, когда же я им некоторым иногда говорю, слушай, ну тебе, наверное, Великий пост сложно будет поститься, он говорит, не-не-не, отец Асаф, я хочу делать так, как положено. У меня не один молодой человек, который только-только воцерковляется, именно воцерковляется, не один молодой человек, он, скажем так, его не испугали, наоборот. Понимаете, у нас время, где можно все. У нас время, где можно, если ты голоден в городе, всегда можно купить ту же самую печенюшку, хлеба. То есть можно все. Даже, я сказал бы, определенное излишество во многих вещах. А душа, она требует как раз какого-то аскетизма. Внутреннее наше состояние, душа. И я вот заметил, что много очень молодежи, не хочу сказать, что все, но большинство молодежи, которые приходят, ищут смысл жизни, да, которые, придя, найдя смысл жизни, для них это новое веяние, это то, чего они никогда в жизни не пробовали. Отказаться от блуда, отказаться от еды во время постов. То есть это для них какая-то даже, это для них вот... Открытие новых горизонтов. Это опять же, мы часто понимаем аскетизм как сужение.
Погоджуюсь. Але ваша думка зараз дуже позитивна. От ми зараз маємо студію на Позняках, район, один з найбільших районів Києва, Дарницький район, зрештою. Так. Тут, ну, скажімо так, за загальними грубими підрахунками може проживати до мільйона людей, мільйона осіб. Хай буде з них 300 тисяч – це молоді особи. Якщо подивитися на статистику храмів католицьких, православних будь-якого патріархату, ми тут нарахуємо рахуємо десь, ну, приблизно, хай буде, якщо... Та 300 храмів, напевно, не буде. Хай буде 200 храмів. І це не є храми-катедри, великі собори.
Да.
Це є такі, частіше тут будують такі між будинками маленькі парафії, в яких там поміщається 30 осіб.
Угу.
З цих 30 осіб, можливо, 15 – це буде місця, які займають молоді люди. Всі інші, де вони?
Угу.
Де ця молодь? Чому цієї молоді нема сьогодні в церкві? І це питання не зараз не тільки до православних,
конечно,
це питання до всіх.
И... Мы слишком, извините, Максим, перебил, мы слишком большую ответственность на себя берем, именно церкви, слишком большую ответственность. Еще раз хочу вернуться к истокам. Я вырос, родился и вырос в человеке, в семье не церковной. И получается, и ведь так много сейчас молодежи вырастает в нецерковных, в нецерковной среде. Но почему они оказываются в церкви? И вот здесь благодарность нашим родителям. Если родители, даже будучи не церковными, неверующими, они воспитывают молодого человека с вот именно понятийным аппаратом о смысле жизни, об осмысленности жизни и правильных ориентирах ценностных, пускай это будет там, не надо там, святость там или еще что-то. Это даже просто к другому относиться хорошо. Но зачем? Добро делать? Зачем? Лучше сделать зло, и ты приобретешь. Все-таки основа, вот тут как раз мы сейчас, новый журнал у нас, ну, точнее, он уже не новый, он уже тоже эпоху проходит определенную отрок, да, есть это молодежный журнал, журнал «Фамилия», о семейных ценностях. То есть, что закладывают молодежи своим детям родители, то тогда уже, взрослея, молодой человек начинает задаваться этими вопросами. То есть, да, однозначно, часть молодежи мы можем привлечь именно, и наша молодежь как раз показатель этому. Зайдите в Ионинский монастырь в воскресенье, вы увидите, что у нас средний контингент прихожан – это 30+. То есть достаточно молодые люди. Стариков у нас практически очень мало, или это все старики, которые в свое время были 30+, но уже прошло время. Вот. Достаточно много молодежи. И у нас на подсвечниках в Ионинском стоят молодые люди, девчонки и парни. То есть не бабушки переставляют свечи.
Тобто заангажовує церква якось молодь. Я, знаєте, я не закінчив запитання просто.
Да, да,
одного року, коли в католицькій церкві були Всесвітні дні молоді, зустрічі з папою в Ріо-де-Жанейро, там був гімн з словами, я так ледве зараз згадаю. Нам потрібні звичайні молоді святі, це якщо на українську мову перекласти, святі, що носять джинси, п'ють кока-колу і їдять хот-дог. Тобто церква намагалася цим гімном наблизити от сучасність. Я розумію, Павло каже, що ми не повинні йти сучасністю. Але він стосовно, можливо, богослів'я про це говорить. А я кажу про виклики церкви. Церква сьогодні, на мою думку, повинна йти до людей, а не люди вже йдуть до церкви. Такі виклики часу. Якщо раніше, як ми говорили, там до революції 17-го року, церква чекала, до церкви люди приходили, бо відчували в цьому потребу. Сьогодні, знову ж таки, церква повертається до витоків часів Ісуса Христа і апостолів. Сьогодні ці апостоли, священики, монахи, ченці, монахині, не знаю, послані, повинні йти в світ. Тому що бачимо, що хоча храми не пусті, так, але ми бачимо там більше таких поважних пані. А по-друге, що якщо навіть тут є цих 250 чи 200 храмів на Позняки, це ну, тобто, відсоток який там, хай буде 20% місцевих жителів з цього району ходять до храму. І все. А ми хотіли би, щоб ці храми були переповнені людьми, а ми хотіли би бачити ці усміхнені обличчя цих людей, котрі живуть таїнствами церкви. Давайте ми перейдемо зараз до такого інтенсивного інтерактиву. Я думаю, що він буде інтенсивний. Друзі, нагадую, так, зараз коментар від вас почуємо. Нагадую, що у нас в ефірі зараз є православний священик, архімандрит, правильно?
Архімандрит,
отець Йосаф, перетятько, скитоначальник Спасо-Преображенського монастиря села Нещерово і такий добрий працівник Іонинського монастиря. Якщо у вас є гарні коментарі або відгуки і запитання, в цій програмі можете їх озвучити. Номери телефонів практично за мить зараз вам назву.
Програма «Захристія». Про все найцікавіше в церкві.
Захристія.
Отже, код Києва 044, далі два київських номера 577-56-45, 577-56-46 і два мобільних номера 098-600-50-18-60 і 093-272-07-45. Прошу ваш коротенький коментар до попереднього мого також спіча і приймемо дзвінок.
Да, ну, суть в том, что как раз, с одной стороны, я вас понимаю, о чем вы говорите, но тут нужно, опять же, понимать ситуацию, что касается прихода в церковь. Смотрите, психолог в свое время, ну, психологи, они эту вещь очень поняли, что возможность исцеления человека тогда, когда человеку надо больше, чем психологу. То есть к психологу должны люди приходить. Не психолог сам выходит на улицу, а мало того, психолог еще назначает, ну, не берем этот момент, финансовую, да, вот момент. То есть к психологу или к врачу нужно приходить, тогда есть больше процент исцеления. Это во-первых. Это первый момент, который я хотел сказать. А второй момент, ну, не только хочу сказать, что православная церковь, а ваше радио, ведь это тоже выход в люди. Это тоже миссионерство. Это тоже то апостольство, о котором мы с вами разговариваем. То есть, в принципе, все есть. Я согласен, что нужно увеличивать обороты и увеличивать глобализацию, так сказать.
І знаєте, навіть стосовно канонізації святих, ми, якщо відкриємо місяці слов, ми побачимо там подвижники, мученики, там кого там ще святителі, безсрібники. Я коли погортаю, я не знаходжу там своєї категорії. От я хочу бути святим, але я ну не бачу себе серед подібних на себе. Ну рівняйся там на хай буде на кого там на святителя, на святого Пантелеймона. Ну йолки, я прочитаю його життя з цього святого. Ну я далі слиню пальця, листаю далі, що. Шукаю іншого, там, Марію Магдалину, ще якусь. Ну, це святі, які дуже далекі від мене, розумієте? Хочеться ближчих святих. Добре, давайте почуємо, хоча я їх дуже шаную, з великою повагою до них ставлюся. Давайте почуємо наших додзвонювачів. Я попрошу наших слухачів притримуватися регламенту теми, яку ми сьогодні говоримо. Молодь, тема нашої сьогоднішньої програми. І на все про все 30 секунд для вашого коментаря або запитання. Вітаю, назвіться, будь ласка.
Слава Ісусу Христу! Я дуже хотіла вам подякувати за цю дуже гарну таку змістовну бесіду і запитатися, хотіла попросити. Приділіть, будь ласка, увагу поясненню цьому факту, що не можна закривати очі, коли молитися, тому що ну, це так, як звертаєшся до Бога, бо ще так хочеться бути ближче. Але ну, Богу подяку, що є таке радіо, що можна це почути, і ми люди вчимося, бачите мене.
Як ваше ім'я, і скажіть, і звідки дзвоните?
Мар'яна мене звати. І я ще хотіла запитатися, бо послухала про молодь, от теж про молодьожку. Може, розкажіть, як у вас теж так два слова, чи там як вітається дійсно от молодь? Ви почали говорити, не договорили, як вітається молодь, і чи там за руку, наприклад, чи словами. От, бо так слухаєш, так все дуже ідеально, і ну, хотілося б те, щоб наш так.
А звідки ви дзвоните, пані Мар'яно?
Чернівці.
Чернівці, Буковинські. Добре, спасибі. Отже, коротесенька відповідь, менше хвилинки, попрошу вас, бо є ще слухачі.
Да. Ну, во-первых, конечно, здороваються за руку, да, беруть благословення, хто вміє, хто не умеет, не берет благословение, ну и не надо. Вот, это все такое дело, момент. А, вот, а первый вопрос, по поводу молитвы.
Так, але ми зараз дам говорити про чисто східне богослів'я, бо воно якби говорить про це заплющення очей, або не заплющення очей, в католицькій церкві емоції трошки по-іншому тут трактуються.
Так можна закривати глаза, почему можна, нет? Так? Конечно, конечно. Для того, чтобы сосредоточиться на молитве, то меня ничего не должно отвлекать внешне. Ага. И поэтому, естественно, я закрываю глаза, могу закрывать глаза, могу смотреть на икону. Вот, это абсолютно нормально.
Это допоміжні такі речі, церква рада.
Конечно.
Добре, спасибі. Йдемо далі. У нас знову слухач. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Вітаю дорогого Максима, вітаю отця.
Вітаю.
Слава Богу.
Я думаю, що тут є проблема зникнення авторитетів. Сьогоднішнє покоління Z, так зване смартфонне покоління, воно не має авторитетів. Не то, що в церкви, священників, батьків, а так само Господа Бога. Оскільки Господь Бог з'являється через своїх служителів, поки церква знову не стане авторитетом у суспільстві, у їх порядності, у їх побожності, у їх чесності, то тоді вони доторкнуться до дна і побачать, де є правда. Це, ну, моя думка. Це писав Бенедикт XVI. Що церква майбутнього буде дуже маленька, але вона буде справжня. Питання, як ті авторитети віднайти для молодих людей сьогодні, і для православних, і для католиків. Друге, отче, чи не пора вам вчити українську, забувати окупанський вражий язик і перестати ще ним вчити молодих людей, спілкуватися в Києві, в столиці України, окупанським язиком?
Спасибо. Спасибо большое за ваши вопросы. Ну, что касается авторитетов, он напрямую перекликается с языком. Дело в том, что авторитеты воспитывать должна не церковь, авторитеты должны воспитывать родители. А вот представим себе ситуацию, такие ситуации я уже видел не один раз, когда родители в общении скажем так, рядом находится маленький ребенок, и мама, жена с мужем обсуждает, говорит, слушай, звонила мне моя мать, слушай, ну она уже старая маразматичка, что ей уже там всячески уже там надо? Это слышит внук. Авторитеты воспитываются тогда, когда дети не просто уважают своих родителей, они уважают своих бабушек и дедушек. И вот этот момент авторитета – это прежде всего вопрос к родителям. И эти же авторитеты мы не должны разрушать, мы должны любить то, как жили наши предки. Именно поэтому в данной ситуации, если уж говорить об языке, то на этом языке разговаривали мои прабабушка и прадедушка, бабушка и дедушка, мама и папа, моя сестра. И поэтому, естественно, и я разговариваю на этом языке, и забывать то, чему меня учили мои родители и как учили, я не буду. Так что это как раз и есть воспитание авторитетов. Может быть, как раз именно то, что я люблю, и то, что для меня авторитеты, мои родные, близкие, и мои авторитеты, мои предки, может быть, это как раз меня в свое время в церковь и привело. Так
добре.
Що...
добре, йдемо далі. У нас зараз два дзвінки. Я пропоную два запитання прийняти, потім комплексна відповідь, підсумок і завершуємо. Слава Ісусу Христу, у вас 30 секунд, а перед тим назвіться, будь ласка.
Алло.
Слухаємо вас.
Я хочу сказати, я читала в журналі, високий вчений, я не міг там зробити поговорити по-науковому, але високий вчений сказав, що семінаристи, монахи, скільки монастирі, монахи виходять з монастиря? Треба дати їм можливість пізнати Ісуса, зрозуміти, хто такий Ісус. Якщо вони мають покликання, а не пізнають Ісуса, вони в монастирі не втримаються. Угу. Я знаю таку монахиню, яка була...
Добре, спасибі. Ми зрозуміли, ми трохи виходимо поза рамки з вашим запитанням, тому коментувати його не будемо. І останній дзвінок. Прошу вас, будь ласка, назвіться. Ваше ім'я, звідки ви?
Київ. Очень рада слышать отца Иосафа со слезами на глазах. Слушаю, я так понимаю, что это отец Иосаф и Микола Могильный, которые когда-то еще так вели точно передачи на украинском радио, правильно?
Так точно, да, это мы.
И на радио Эра. Я слушала тогда все ваши передачи, отец Иосаф. У меня большая просьба. Скажите, можно как-то координаты, телефон? Потому что вот у меня тоже несколько образований. Я 11 лет вот как... начала ходить в церковь, и, если честно, сейчас запутала. Я с Богом, я хочу быть с Богом, но вот учитывая тоже, я вообще реабилитолог по образованию, если честно, вот я сейчас запуталась.
А вы с Киева, скажите, пожалуйста?
Да-да, Киев. Так, вот ни разу Киев... не была в Ионинском монастыре.
Так приезжайте в Ионинский, завтра как раз, нет, это, в
четверг. Дело в том, что мне сначала нужно связаться, потому что...
Дивіться, давайте так вот зробимо. Да. Ви зараз після програми зателефонуйте на редакцію.
Наші... Хорошо, на 050 можна, да?
Так, можна дзвонити. Після програми зателефонуйте, ви дякую, поспілкуєтеся дякую, з отцем, він вам дасть координати, номер телефона і так далі. Що ж, маємо підвести підсумок. Я думаю, що резюме було б добре, якби ви звернулися до молоді, до християнської молоді з якимось таким словом підбадьорення, словом підтримки. І... Бо, знаєте, я завжди на радіо жаліюся, що наше покоління, ну так, моє, тих, що молодше, мого брата і так далі, це є покоління якихось непутьових. От нас чомусь так завжди про нас говорять, що ми там купа алкоголіків, наркоманів, тільки, знаєте, якихось збиткарів і так далі. От мало кажуть про нас, що ми щось добре, так? От я не знаю, чому такі стереотипи. Я хотів би, щоб ви захистили цю молодь сьогодні.
На самом деле, я всегда защищаю молодежь, потому что если мы себя вспомним, то мы были такими же. И самое главное – это не бояться. Во-первых, не бояться идти вперед, не бояться совершать ошибки. Самое главное, чтобы в этих ошибках не умирали люди. Ошибки – для того Христос и пришел, чтобы все свои грехи, все наши грехи взять на себя. Поэтому для этого есть покаяние, для этого есть исповедь. Но ошибки – победа достигается не через маленькие победы. Победа достигается через ошибки, осмыслениях ошибок и осмыслениях этих ошибок и приводит к маленьким победам. Поэтому не бояться. Со Христом можно все. Можно пытаться, можно искать себя. Да, и самое главное – это искать себя. Искать свое место в жизни, искать именно свое предназначение в жизни. Если один психолог, который… Простите, что я привожу часто психологов, но один психолог, который прошел концлагеря, он сказал, если знаешь зачем, преодолеешь любое как. Узнайте, зачем это надо. И тогда любое как преодолеете, но со Христом.
Спасибі. Це був архімандрит Йоасаф, скитоначальник Спасо-Преображенського монастиря села Нещерво, відповідальний також за молодіжку при Іоненському монастирі. Дякую вам, сердечно дякую за щирість, за участь у цій
програмі. Спасибо, Господи.
На все добре. Спасибо. Слава Ісусу Христу.